Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». И мы беседуем с руководителями благотворительных организаций, волонтерами, священниками, в общем, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему, притом бескорыстно. Сегодняшние наши гости – Екатерина Самсонова, директор благотворительного фонда «Добрый мир». Екатерина, здравствуйте!
Добрый день!
Я традиционно начну с вопроса «Расскажите о себе». Вы родились в Твери?
Да, я родилась в Твери, мои родители родились в Твери, а вот уже мои дедушки по окончанию войны были сюда дислоцированы, собственно, история нашей семьи послевоенная.
Тверь – это город комфортный для вас, для жизни?
Да, мне очень нравится в Тверь. Я люблю приехать в Москву, но ненадолго, в Санкт-Петербург. Но вот для жизни именно, для комфортной жизни, для меня Тверь по скорости, по организации пространства. Понятно, что есть над чем работать здесь, безусловно, улучшать нет предела совершенства. Но уровень комфорта для жизни, особенно с детьми, я считаю, что Тверь – это достаточно такой очень оптимальный вариант. И особенно в том числе близость к большим городам. Да? То есть мы не где-то далеко, глубоко внутри страны, хотя я уверена, что и там есть свои преимущества. К сожалению, мало где была на дальние расстояния российские. Но в нашем случае, я думаю, это такой очень хороший вариант.
А что бы вам хотелось изменить? Это я так плавно подвожу к вашей благотворительной деятельности. Как вы меняете город к лучшему, регион?
Мы-то меняем... помогаем людям, да, а что касается изменить Твери, здесь же можно было там создавать какие-то пространства, там еще что-то. А у нас, ну, исторически так сложилось, то есть мы не то чтобы специально выбирали какую-то среду, которую мы хотим изменять, в какой сфере мы хотим работать. А я просто знакомилась с людьми, уже став руководителем фонда, с главными врачами, с министерствами там, по социальным вопросам, и смотрела, где на данном этапе сейчас нужнее всего поддержка, ну, соответственно, уже много лет назад на тот этап. Вот. И просто начали уже разбираться в этих вопросах и постепенно вкладываться в решение именно них. И таких вопросов, соответственно. А так-то можно здесь многое, конечно, дополнять еще.
Екатерина, а с чего началось именно ваше погружение в благотворительность?
Когда после рождения ребенка, да, материнство меняет многих женщин, и то, что было интересно до того, уже менее значимо становится. Появляются новые интересы, новый круг общения. И будучи, по сути, в декрете, я стала размышлять, а что же я хочу дальше, потому что долго сидеть я на месте не могу.
А что было до этого, до декрета?
Я ушла в декрет, я работала, тогда это называлось администрация Тверской области, я была помощником советника губернатора, и у меня был опыт предпринимательства в багаже, да, и работы начинала я вообще экономистом, потому что я по образованию экономист, и потом случайно я опять же попала в администрацию области, там чуть-чуть поработала, и вот, соответственно, вышла в декрет уже оттуда, и поняла, что работа в администрации – это не мое, экономистом тоже как-то не ложилось мне, то есть считать просто цифры, бюджеты сводить, мне казалось на тот момент неинтересно, и мне хотелось какой-то работы, которая приносит эффект значимый, когда его можно ощутить, пощупать. И мне позвонил друг, который сказал, что есть ребята, которые зарегистрировали фонд, но им пришло предложение о более перспективной работе, и они уезжают из Твери, и есть документы на благотворительный фонд, и я подумала о тебе.
А почему бы и нет, подумали вы?
Да, и я думаю, вот, это, наверное, оно. Потому что я, к своему сожалению, на тот момент даже не имела опыта волонтерской работы. Потому что на тот момент это было недостаточно развито, потому что начало 2000-х годов, это такая своеобразная у нас история была. Ни в школе у нас волонтерства в те годы не было. Пионерия уже закончилась, ничего нового не началось. И поэтому это такой был некий вакуум. И я считаю, что начало деятельности нашего фонда – это как раз новая эра благотворительности в России, которая началась как раз в те годы. Тогда это было что-то такое непонятное, неизвестное. Я стала его учиться, исследовать, разбираться. И вот таким образом мы все эти годы росли и выросли.
Екатерина, ну это вообще удивительное дело, когда я узнала, что вы активно включились в работу фонда, когда вашему первому ребенку сейчас двое, да, детей?
Да, сейчас двое.
А когда первому ребенку было 1.5 года, но то есть для меня это был приятный шок, наверное, удивление. Я какая-то тоже мама, которая тоже была в декрете, да, ребенку сейчас 8, но вот это 1.5-годовалый период, я помню хорошо, когда ура, ты наконец дождался, что вот ребенок, он уже там ходит, у него там какие-то свои интересы начинают появляться, и вот ты в поисках, куда себя приложить. Но удивительно другое, совершенно другая сфера, совершенно новая профессия для вас неизвестная. Почему благотворительность? Не испугала то, что может быть сложно, что это работать с чужой человеческой болью, со слезами, проблемами и так далее?
Нет.
Или вы не думали об этом?
Я не думала об этом. Я к тому времени, потому что ребенок у меня успел за эти 1.5 года что-то много поболеть, и я по больницам походила, полежала в стационаре, видела в том числе отказники, которые в больнице находились, что, наверное, каким-то моментом, ну, тоже запало, потому что, естественно, до того, когда ты там сам ребенок маленький, ты мало обращаешь на это внимание, когда ты уже как мама попал в стационар детский, да, и видишь, как дети находятся, в каких условиях и так далее. И, ну, опыт моего предпринимательства, это была служба знакомств. И социальная услуга, по сути. И вот те чувства, которые, с которыми я там познакомилась в результате, видеть счастливых людей в результате, когда ты смог им помочь. И я искала что-то вот в такой сфере, когда есть моральное удовлетворение, да, от работы, потому что и это...
Которое можно увидеть, да?
Увидеть в результате, потому что когда пара приходит...
Здесь и сейчас, а да, результаты ты не видишь.
Да, поэтому, когда они приходят и потом там с тортами и шампанскими тебя благодарят, вот этот эффект, который получаешь. В благотворительности, как оказалось, то же самое. То есть ты видишь результат своего труда, что ты не зря вкладывался, не зря сделал много всего, подключил много людей, ресурсов и прочего. И есть реальные изменения. Поэтому вот это то, что являлось для меня мотивацией. Работа у нас, конечно, сложная. Молоко нам, к сожалению, не выдают за вредность.
Но могли бы.
Да, но потому что тяжело, потому что тема у нас достаточно, ну, сложилась сложная, да, это онкологические заболевания, потому что в этом ситуации мы и теряем людей, к сожалению, потому что не всем можно помочь. И ментальные нарушения, в частности, аутизм, это то, что не излечивается.
И вы были одними из первых, кто вообще в Твери об этом заговорил.
Да.
Как пробивали вот эту стену непонимания, незнания? Ведь очень часто многие какие-то болезни, где-то вот мы их услышали, и нам так страшно, нам хочется спрятаться, закрыться,
сложно,
и ничего об этом
сложно,
не знать.
Да, мы до сих пор вспоминаем. Я сейчас, пока ехала на встречу с вами, позвонила опять же своему заместителю, и она вспоминала о том, что когда мы проводили свои первые акции, выходя вот в торговые центры, уличные тогда еще акции, и собирали деньги для детей с онкологией, и люди, к которым мы подходили, они от нас дистанцировались, что онкология – это заразно, не подходите, вы же общаетесь с онкологическими больными. Да. На какой-то момент мне казалось, что общими усилиями, да, мира и России, в частности, мы справились, но, однако, еще несколько лет назад в наших отдаленных районах такое все еще встречалось, что это продолжает еще точно где-то быть, но хотя основная масса, конечно, уже это отношение изменилось. К аутизму и к ментальным нарушениям все еще лучше, но еще, конечно, там работать и работать.
А какие есть стереотипы? Вот вы приходите незнакомому человеку, или какая-то встреча, переговоры, вы рассказываете, что вот наши подопечные такие-то, такие-то. Какую реакцию вы видите?
Ну, что касается онкологии, там сейчас все довольно просто. То есть надо вылечить. Все-таки дошла информация о том, что рак излечим, особенно детский рак, да, в большинстве случаев, потому что терапия современная позволяет, и вовремя, если диагностирован диагноз, то все-таки достаточно высокие шансы на выздоровление. Сложно, тяжело, но можно. А ментальные нарушения, ты никогда не станешь этим условно нормальным. И людям сложно понимать, а как я могу помочь. Поэтому мы продолжаем работать именно в этом направлении, показать, что этим людям тоже можно помочь, и что помочь им на самом деле не так сложно, но длительно, и эффект не такой быстрый, не такой значимый, и не у всех одинаковый. Для кого-то это будут очень небольшие изменения, а для кого-то значимые, потому что если мы говорим про аутизм, то там есть дети, которым они выходят в общеобразовательную школу.
Есть у вас такие примеры?
Да, есть, конечно. Есть у нас и примеры, кто пошел в общеобразовательную школу без всякой подмоги. То есть сейчас, к счастью, диагноз можно поставить достаточно рано. Потому что когда мы начинали работать, первые дети к нам пришли, которые уже были школьного возраста и старше.
Подростки.
Да, потому что когда мы начали работать, диагноз аутизм только выделили вообще в отдельный диагноз, стали об этом потихоньку как-то там про это говорить и что-то пытаться в ту сторону сделать, то сейчас уже в год и в 8 можно поставить диагноз, соответственно, как можно раньше начать реабилитацию, формирование навыков, потому что аутизм – это же, хоть это и медицинский диагноз, да, по МКБ есть у него там код, но, по сути, это же нарушение да, поведения, нарушение речи. Есть специалисты и есть способы для того, чтобы этот компенсировать максимально. Но все равно с каждым идет работа индивидуальная, и кто-то, к сожалению, там достигнет не таких больших результатов, но некоторые из них, потому что вот у нас есть старшие даже дети, но которым уже за 20, но они живут в районах и могут самостоятельно доехать на электричке до места своих трудовых мастерских. И...
Это важный момент, когда да, мы должны напомнить, что люди с аутизмом, с различными ментальными расстройствами, совершенно не приспособлены к жизни. Вот нам кажется вполне естественно, вот я выхожу из дома, я закрываю дверь на ключ.
Да,
я знаю, куда
навыки.
Дальше пойти. Если не знаю, я открываю там навигатор, спрашиваю знакомых, не у знакомых, у чужих людей, да. И я вот следую по маршруту, у меня есть вот какая-то цепочка в голове, я исследую. Что происходит в голове у человека с ментальным расстройством?
Почему у таких детей вот это негативное поведение? Угу. В первую очередь, потому что они не могут донести до нас свои желания и потребности.
То есть у них есть «хочу», но нет понимания, как
сказать. Как это донести, да.
Чуть как это делать? Вот расскажите на пальцах, чтобы мы, вот я и слушатели поняли, вот карточки вы выдаете, кладете в карман, чтобы они показали там «да», «нет». Как?
Ну,
это
не просто положить карточки в карман, да. Это сначала уловить ту мотивацию, за которую зацепить ребенка, да, чтобы он захотел и взять эту карточку, и потом что-то сделать с ней. Потому что в результате и карточки, ну, это первый, скажем так, этап в развитии, да, в коммуникации. Некоторые дети потом выходят на вербальную речь, но кто-то остается на карточках, переходит на планшеты, есть разные средства
сейчас. А что это за карточки?
Рисуются изображения, мы делаем либо на пластиковых карточках, либо это ламинация.
Это абстрактно, это там,
нет,
мы
это
нарисовали...
разрабатывается конкретный навык под конкретного ребенка. То есть ему нужно научиться просить еду. Да?
Отлично.
Какую
запрос.
Еду? Да. И, соответственно, под него подбирается специальный набор карточек. А дальше уже в зависимости от траектории развития ребенка подбирается свой набор карточек.
Екатерина, а в этот запрос выясняете с родителем? К вам приходит родитель с какой-то проблемой? Как вот этот процесс строится? Ведь ребенок не может сам сказать.
Да, ну, они, родители приходят, то есть у них есть первичный диагноз, да, либо родители еще приходят иногда к нам, обращаются за консультационной помощью, когда просто понимают, что что-то не так с ребенком, не подскажете ли, куда обратиться. Мы объездили много и районов нашей области, всего. Мне казалось, что век интернета, ну, уже сложно не найти какую-то информацию. Но, опять же, по теме аутизма сейчас столько много, что вычленить из нее качественную информацию довольно сложно. И поэтому родители находятся все равно в недостаточном информационном вот этом потоке, при всем его обилии. И наши специалисты делают сначала общую консультацию и понимают, как помочь. Потому что не все родители знают о том, что можно выйти с помощью вот этих карточек на речь. Некоторые считают, что он перерастет и там сам заговорит или еще что-то. То есть вот этой траектории пока она не отстроена у нас в государстве о том, чтобы родители сразу направили: вам нужно вот это, вот это, вот это.
Давайте вернемся к карточкам, да, то есть определяется запрос конкретный, максимально узкий, да, там, что ребенок хочет получить на завтрак, на обед или на ужин. Психолог дальше включается, работает?
Нет, это работает именно человек. Специалист по альтернативной коммуникации работает, то есть они ходят раз в неделю на занятия. Очень важно, чтобы потом родитель дома и не только один родитель, а вся семья включалась в этот процесс. В идеале, для того, чтобы мы продвинулись в этом вопросе, чтобы эти дети могли включаться в наше общество, это чтобы была в детском саду, в школе соответствующая среда, да, и чтобы они поддерживали вот эту систему общения с этим ребенком не только дома, не только на уроках со специалистом, а везде. И это следующий этап для нас, потому что пока не в любом детском саду могут создать такое условие ему.
Светлые люди Верхневолжья.
Мы продолжаем нашу беседу с нашей гостьей. Это Екатерина Самсонова, директор благотворительного фонда «Добрый мир». Екатерина, до паузы мы начали с вами говорить о том, как выстраивается работа с подопечными, да, с больными аутизмом. Начали говорить о том, что для них придумана специальная система, это карточки, чтобы ребенок мог сказать, собственно, что он хочет. И вот в тот момент, когда ребенок вооружен этими карточками, он дальше с ними живет?
Да, он же использует это потом дома, он ходит, у него такая специальная эта папка с этими карточками, как сумка, с которой он ходит. Там же выстраивается индивидуальный маршрут под каждого ребенка. Да,
огромное количество, мне кажется, таких файлов можно набрать.
Тяжелые. Есть, они делают же расписание у них дома, магнитное расписание они составляют, то, что для таких детей очень важен рутина и ритм.
Да? Люди очень организованные.
Очень организованные. Я отчасти в каком-то месте даже завидую таким родителям о том, что вот у вас все... Потому что я тяжело придерживаюсь расписания, прямо скажем. И думаю, вот... И наш специалист мне сказал, ну, потому что вы можете себе это позволить. Для меня такая была важная фраза, потому что я со своим ребенком могу позволить себе не соблюдать режим. А там это, опять же, сбитый ритм ребенка. Но мы, в принципе, знаем, что и с нашими детьми, да, если им сбить режим, то они начинают себя плохо вести.
Чем младше, тем
сильнее. Да, не понимать, что происходит. Вот это с детьми с аутизмом примерно то же самое происходит, вне зависимости от возраста. Да. Потому что если какая-то новая, то есть мы поехали не тем маршрутом, не того цвета куртку, там, не тот круассан, там, не знаю, у кого что. То есть это такие детали очень индивидуальные. И, соответственно, это может вызвать страх, непонимание, да, и соответствующую реакцию, когда ребенок войдет в какое-то там состояние, из которого его придется выводить. Потому что следующий этап – это планшеты. Если ребенок не выходит на вербальную речь, в том числе и альтернативная коммуникация, она же не только для детей с аутизмом, это и синдром Дауна у нас, вот ребенок отлично вышел на речь сейчас после карточек, то есть они запустили речь. Понятно, что это целый комплекс работы и родителя, они ездили на реабилитационные курсы, но в том числе карточки позволили ему выйти на то, что он сейчас, это, конечно, не та свободная речь, в которой мы с вами общаемся, но он уже может в нужном, как говорится, режиме, в нужном запросе озвучить то, что он хочет. А если это, допустим, не аутизм там, или синдром Дауна, а спинальная мышечная атрофия, да, где наоборот потеря навыка происходит, то там или ДЦП какое-то серьезное, то там есть ай-трекеры, еще какие-то сейчас современные технологии, которые позволяют выдавать слова, да, различными другими инструментами.
Екатерина, вы говорите сейчас о достаточно дорогостоящих приборах, да, которые облегчают жизнь во всем мире, но насколько они доступны, да, тверичам, и помогаете ли вы их приобретать?
Мы сейчас смотрим в эту сторону, в сторону не просто альтернативной коммуникации, а альтернативной дополненной коммуникации, потому что это та сфера, которую мы изучаем. И да, они дорогостоящие, пока получить их тоже не всегда и не по всем параметрам можно за счет фонда социального страхования. Поэтому мы сейчас изучаем вопросы, рассматриваем возможности свои.
Буквально вчера я, изучая вашу страничку в соцсетях, наткнулась на методичку, рассказывающую о лейкозе. «Лейкоз, я тебя знаю». Там на 154 страницы я скачала, мне хотелось узнать. Я ничего не знала до этого практически о лейкозе, кроме того, что это онкологическое заболевание крови. Меня затянуло. Это прекрасный комикс, многостраничный, нарисованный от имени главного героя, некий абстрактный мальчик Шаша. И вот с ним случается такая беда, он плохо себя чувствует, узнает, что у него лейкоз. И вот все эти стадии, все этапы, как они ходят по врачам, и как идет выздоровление, какие-то проблемы. И, во-первых, все с рисунками и все с поясняющим каким-то текстом. Вот прям для меня это было открытие, что можно о такой сложной болезни рассказать, а просто, наглядно, еще и адаптированную под детское восприятие, чтобы ребенок сам мог прочитать и не думать о том, что я ненормальный, да, что ему можно помочь, но начать надо все равно сознание. Имеете ли вы отношение, да, к разным печатным проектам?
Да, безусловно. Ну, вот ту брошюру, которую вы скачали, это наши коллеги делают, да, это тоже автор. Это мама ребенка, которая сейчас тоже выздоровела от онкологии, вот она, это ее проект, и она бесплатна для регионов, то есть есть вот PDF вы скачали, а также мы, благодаря тому, что она собирает средства и печатает это в виде книжек, она рассылает это по регионам, и мы это раздаем здесь для наших пациентов, которые находятся на лечении в Тверской областной детской больнице, потому что вся онкологическая помощь детям находится там. Мы, со своей стороны, конечно, тоже делаем. То есть мы делаем у нас ко 2 апреля мы листовки, да, про мифы и о том, как реагировать, если вы видите в транспорте на улице ребенка с аутизмом.
2 апреля – это Всемирный
день распространения информации об аутизме, да. Мы делаем скорее не публикациями, а мероприятиями большей части, потому что, если, допустим, взять наш ежегодный концерт, инклюзивный концерт «Нити добра», это же как раз про это. Потому что то,
расскажите о нем подробнее.
Да, то, с чем потом люди выходят с концерта, это, конечно, не описать.
Что происходит на сцене? И мы тогда представим себя немножко.
Да, когда на одной сцене выступают на равных танцевальные и творческие коллективы города и области, и коллективы, либо сольные какие-то номера людей с нарушениями. Разными абсолютно. И в прошлом году, когда у нас был, мы сделали такой новый заход, и мы не рассказывали, коррекционные там дети или нет. И мы пока
это
еще...
ваши подопечные, вот эти коррекционные дети?
Нет, это
или
не
это
только наши.
Это организовываете?
Мы приглашаем к участию наши коррекционные школы Твери и Тверской области. И сольные номера, которые дети, допустим, уже закончили школу, но они продолжают творчески развиваться. Вот у нас играл на фортепиано Рахманинова тотально слепой молодой человек, и как играл, то есть даже те, кто понимает в музыке, они были очень удивлены. Пел мальчик там тоже с задержкой серьезной развития, и как он читал стихи, допустим. И вот в моменте, когда ты находишься в зале и не можешь понять, а кто же здесь с нарушениями, а кто нет на самом деле. То есть, когда вышел, у нас есть Angel Dance коллектив, где детки с ДЦП, там есть они на колясках, то там, конечно, это сразу заметно. Да. А другие, то есть, с разными нарушениями, и вот эта интрига, которая... Это все равные артисты, которые творчески себя проявили очень на высоком уровне, вне зависимости от того, какие у них трудности и сложности в жизни есть. Люди потом писали нам и рассказывали вживую, что вот они с детьми же, семьями приходят смотреть. И очень долго шли и говорили про любовь, да, про в семье, между людьми, о поддержке. Ты когда смотришь, то есть там людей без слез, ну, мало в зале находится, потому что ты когда смотришь на это и понимаешь, ну, вот насколько ты не ценишь жизнь, да, не замечаешь жизнь. И вот придя на такой концерт, ты начинаешь и на себя, и на окружающий мир совершенно иначе смотреть. И это такое прям на эмоциональном уровне дает очень такой прям посыл в живом исполнении.
Екатерина, а своим детям рассказывайте о том, где вы работаете, что вы делаете. Они приходят на такие концерты?
Конечно. У меня, ну, получается, старшая дочь, с которой все началось, она же росла...
Вместе с фондом.
Вместе с фондом росла. И очень, кстати, наглядно я могу сказать разницу ребенка, который рос, потому что она ходила... Потому что с 2009 года у нас занятия с детьми с аутизмом проходили, вот в частности, в ботаническом саду. Сначала это была садовая терапия, потом это наш уникальный проект по ландшафтной арт-терапии. И мы ставили дважды или даже трижды спектакли инклюзивные в результате, то есть дети и родители, там, где дети с аутизмом, мои дети, дети психолога, еще там ряд детей, которые участвовали совместно в спектакле. Тогда она была, соответственно, меньшего возраста, и когда она пошла в 5 или 6 класс, наверное, я ее спрашиваю, говорю, ну ты уже подросла, ты можешь как-то уже инициировать свои проекты. И я ей стала говорить о том, что... Она говорит, а какие проекты? Мы стали с ней обсуждать, и я говорю, ну вот, есть дети с аутизмом, ты же их хорошо знаешь. А я говорю, а есть мифы, что эти дети не должны ходить в школу, потому что они мешают. Там еще там целый ряд. Она была сильно удивлена, потому
что... То есть, с детской точки зрения, все вообще не так?
Да, она говорит, а почему? Они же, говорит, такие же дети. И иногда в школе нормотипичные дети порой ведут себя гораздо хуже, чем дети с аутизмом. И то есть она, которая росла с ними, видела, общалась с ними, ну, настолько, насколько это было возможно. И когда я сказала, как вообще люди про них думают, для нее это было непонятно, почему так. Почему мы и, по сути, боремся сейчас, да, за развитие инклюзии, потому что когда...
Что ты... такое инклюзия?
Ну, создание условий, да, равных для всех, по сути, потому что...
Вот за этим отчасти скрывается...
Доступная среда техническая, да, но еще и люди должны немножко научиться по-другому себя вести, да, не оценивать, не осуждать, никогда сел с тобой рядом человек какой-то не такой, да, не встать и уйти или согнать его с места, мне неприятно с тобой рядом сидеть, а наоборот, помочь, там, еще что-то, поэтому мы вот про это.
Сколько сейчас подопечных в вашем фонде?
Ух, ну, несколько десятков. Мне даже сейчас будет сложно сказать. Но вот на мероприятии у нас приходит порядка 150 детей, да, допустим.
Мероприятия, это вы имеете в виду концерты?
Ну, какие-то концерты,
активности.
Да. Там Новый год, допустим, последний, да, был праздник у нас, на котором мы все вживую смогли увидеться.
Давайте мы продолжим немножко в сторону всемирных детских игр. Расскажу, почему. На мой взгляд, это важно узнать тоже нашим радиослушателям. Это игры...
Ну, есть в Москве, проводятся всемирные детские игры победителей.
Игры победителей, да. Именно да. Игры победителей, да. Почему победители? То есть это люди, это дети, которые справились.
Которые победили рак.
Со своим, да, тяжелым заболеванием. Победили рак. И что происходит на этих играх?
Ну, это возможность для детей, перенесших онкологическое заболевание. Они имеют долгую же изоляцию все равно, да, в период лечения ограниченные у них и общение, ограниченная физическая активность. Это такой спортивный праздник. То есть это не соревнование за первое место, там каждый ребенок практически получает медаль. То есть
все победители.
Все победители. И это возможность... самому ребенку снова поверить в свои силы, родителям снова поверить в то, что ребенок может, потому что пока период заболевания, и ребенок, допустим, после саркомы возвращается в школу, и ему даже разрешили физкультуру, а все боятся, что еще, не дай бог, он сейчас там упадет, все обратно, все поломается, все пропало. А здесь уверенность в том, что я могу, ну, дает... эмоциональный подъем в большей степени, потому что то, как они радуются, у нас они соревнуются там в разных спортивных дисциплинах, и для многих...
А что это за дисциплина?
В шахматы играют, да, оказалось, не все в шахматы умеют играть, здесь они учатся параллельно, потому что есть мотивация в течение года начать заниматься шахматами, чтобы потом получить медаль. Стреляют из лука, из арбалета, из пневматического ружья. Там просто очередь нескончаемая, мы не успеваем во время уложиться, чтобы все отстрелялись. Бегают, играют в футбол. И самое фееричное, это только на нашем региональном этапе, потому что в нескольких регионах России проходят эти этапы, а у нас, потому что является таким, ну, вообще знаковым видом спорта в Тверской области, это гребля на лодках-драконах, и это вот загрузиться 20 человек в лодку и грести на веслах по Тверце, это, конечно, самые яркие впечатления у детей и родителей в том числе.
Вы сами не участвовали, это где-то, может быть, и судили, да, или ну, группа
же,
поддержки.
Я группа поддержки, да, которая там курсирует между этапами. Ну, один раз, по-моему, мне посчастливилось, наверное, да, один раз я гребла вместе с ними на драконах.
Но запомнилось до сих пор.
Да.
Как, на ваш взгляд, изменится благотворительность через 50, а может быть, через 100 лет?
Ух, через 50-100 лет. Но я хочу верить в то, что мы будем и дальше расти, и благотворительность станет нормой для всех. А мы придем к тому, что помогать – это нормально, потому что не кто-то должен помочь и за меня решить какие-то вопросы, а о том, что именно взаимная поддержка людей – это, ну, мне кажется, это основа в обществе взаимодействия и дальнейшего его развития.
У нас осталось всего одна минута, и я попрошу вас максимально коротко ответить на 5 вопросов, такой короткий блиц. Что лично вас заставляет продолжать работу и заниматься благотворительностью? Лично вас.
Ну, мне это нравится. Я вот думала пару лет назад о том, чтобы хочу ли я дальше двигаться или как вот что. Но я поняла, что это для меня это не работа, для меня это образ жизни, я живу в этом.
Три черты характера, необходимые волонтеру.
Организованность, эмпатия. Ну, тоже в команде, скорее всего, важно, чтобы уметь работать в команде.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь, не обязательно связано с благотворительностью.
Что-то мне даже сложно сказать. Я, наверное, слабо рефлексирую вообще на тему своих достижений. Но я думаю, что мое достижение можно все-таки фонд отнести к достижениям, и все-таки это очень значимо для меня.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Я думаю, что на сегодняшний день самое важное – это здоровье нам всем.
Спасибо большое. С нами сегодня была Екатерина Самсонова, директор благотворительного фонда «Добрый мир». Я, Ольга Королева, с вами прощаюсь. До свидания.
Всего доброго.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.